जय जय श्री चैतन्या जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय घोर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्या जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय घोर भक्त वृंद Читание Чаритамрита Адилила, первая глава, текст 53 духовного учителя. Агама вас самого агре, надят яд сад асад парам, пашчат агам яд это чича, йо вашиш яд тасо смягам. До сотворения Вселенной существую лишь я один, а все сущее, осязаемое, неосязаемое и изначальное пребывает в небытии. После сотворения существую лишь я один, проявленный во всем, и после разрушения мироздания остаюсь только я. Как это называется? Закон сохранения энергии в науке. То есть энергия, она постоянная, она вечная. Не исчезает, не появляется она. Может быть, проявленной или не проявленной. Выраженная в какой-то форме. Затем происходит трансформация этой формы или энергии. Но есть все сущее, вечно существует. И здесь говорится, что есть состояние непроявленного авьякта. Авьякта-авьякта, то есть говорится, мир то проявленный, то непроявленный. Мы называем это рождение, смерть или исчезновение, так нам кажется. Появление вновь, так кажется. На самом деле все существует постоянно с точки зрения энергии. Не уменьшается, не увеличивается. Один плюс один с этой точки зрения равно одному. Один минус один все равно равно одному. Можно привести пример многокомнатного дома, допустим. Есть дом, там много квартир, много комнат. И можно вещи переставлять из одной комнаты в другую, и они исчезают из одной комнаты и появляются в другой комнате. Или человек исчезает из этой комнаты и появляется в другом месте. Но с точки зрения всего целого дома никаких перемен не происходит. Такое же количество людей и вещей остается. Сколько мы их внутри не перемещали. Такой простой пример. Итак, до сотворения Вселенной существую лишь я один. Это называют иногда разум. Существует проект до начала проекта. Значит, создатель проекта существует до начала проекта, до этой идеи. Здесь говорится, Кришна говорит, я существую один. А все сущее, осязаемое, неосязаемое и изначальное пребывает в небытии, непроявленное. Что это за состояние авьякта или Пратхана, много есть терминов, сложные понятия. Есть даже несколько стадий непроявленного и проявленного, если так более подробно говорить. Это может быть трудный вопрос для нас, вот, описать его, потому что непроявленное значит неосязаемое. Например, хотя существуют высшие планеты, но они для нас непроявленные, неосязаемые. Мы их не видим, не воспринимаем, не знаем об этом. Нет нашего восприятия. Также говорится, что у каждого живого существа в материальном мире есть свой тип разума, ума и чувств вокруг ума. С этой точки зрения мы друг для друга невоспринимаемы. Но Вот это покрытое тело имеет общие характеристики, потребности, что делает людей как бы общностью. Кем бы люди ни были, о чем бы ни думали, каких убеждений, им нужен сон, еда, самоокупление, оборона. И кажется, что есть общество. Но на самом деле истинного понимания нет. Когда люди достигают комфорта, необходимых условий, чтобы решить эти четыре проблемы – еды, достаточно, изобилие, сон, кровь, если они обеспечены этим, хорошо, совокупление, у них есть семья, они тоже решают эти вопросы естественным образом, и оборона, они чувствуют себя надежно защищенными в своих домах или в стране. Вот в этом случае мы видим, что люди, оказывается, не понимают друг друга. Не знают друг друга. Знают только при помощи этих четырех потребностей. Экономическая потребность, потребность в обороне, в здравоохранении. Это общая потребность. Это потребность как бы проявленного тела. Но есть в каждом человеке есть нечто непроявленное, непознанное, что не знает никто за пределами еды, сна, совокупления, обороны. Мы не знаем об этом непроявленном нашем состоянии желаний, потребностей и той природы. В науке есть такой парадокс. Одновременно кот мертвый и одновременно он живой. Там с котом какой-то пример, просто неважно, там могла быть и крыса, кто угодно. Ну почему-то кот. Одновременно это тело можно считать живым и одновременно мертвым. Живое, потому что там есть сознание, и мертвое, потому что он состоит из просто биологических, химических веществ, оно мертвое. Таким образом, здесь что-то проявлено и что-то не проявлено. Мы видим, что хотя есть симптомы жизни, сама жизнь не проявлена. Проявлена мертвая составляющая, машина. Кто сидит в этой машине, не проявлено. Мы не знаем ни сам носитель тела, ни окружающий. Мы знаем только общие потребности еды, сна, совокупления, обороны. Комментарий слова «ахам» означает «я», и произнести его можно, может только личность. Ахам. И все же философы Майявади под словом «ахам» подразумевают безличный брахман. Все же не так комментируют. Они гордятся своими познаниями в области грамматики, однако истинному знатоку санскрита ясно, что «ахам» означает «я», и что это слово подразумевает личность. Таким образом, в беседе с Брахмой личность Бога употребляет это слово, чтобы описать свой трансцендентный облик. Слово «ахам» — не какой-то расплывчатый термин. Оно имеет определенное значение и не нуждается в толковании, в комментариях. Нет нужды его комментировать. То есть вполне конкретное обозначение, других толкований просто нет. В устах Кришны это слово указывает исключительно на Него, Верховную Личность Бога. До сотворения мира и после его разрушения есть только Верховный Господь и Его приближенные. До сотворения и после его разрушения остается что-то. Причина остается всегда. Она также существует и во время творения, причина. Как есть? Причина – океан. Без причины этот мир не может существовать. На все есть причина. И у нас тоже есть своя причина, оказывается. То есть это причины, проявление причинного океана. Живые существа имеют причину своего существования, то есть желание. Мир зиждется на этих желаниях живых существ. Все покоится на желаниях, все миры. Разные желания, в соответствии с этими желаниями, есть условия для исполнения этих желаний, есть эти миры целые большие. И есть какие-то маленькие миры, есть гигантские, невообразимо огромные миры. Для кого, собственно, неужели есть такие желания? В размере Вселенной есть у кого-то такие желания? Ну да, Брахма, отсюда это грандиозное творение. Это соответствует желаниям Брахмы. Также Праджапати есть, Маричи. То есть великие личности во Вселенной тоже существуют, поэтому есть и великие энергии, пространство, и время, и так далее. А есть миры менее развитые, пространства временные. Есть в этих мирах еще другие измерения, где люди могут не ощущать ни пространства, ни времени, живые существа. Есть то, что даже мы не можем себе представить в этой Вселенной. Разные есть проявления. Есть земной мир также. И его восприятие, этого земного мира, соответственно, нужно получить тело. В другом теле он не воспринимается, как мы видим его сейчас и как мы понимаем его сейчас. Не воспринимается. Пока есть это тело, мы вот видим его таким образом. Когда человек лишается этого тела, он видит его совершенно иным образом. Фактически он его уже не видит. Можно привести пример даже в земном измерении. Животное, оно видит то же самое, что и человек в этом мире. Может жить в городах или в квартирах. Но вряд ли оно понимает, как устроен город или квартира. И зачем все эти дороги, машины, у них нет вопроса. Они не видят этого всего. Они воспринимают, но не осознают. Видеть значит видя, осознавать, знать, значит, что это такое. Да. И каждое живое существо видит, сознает этот мир в соответствии с потребностями тела, еды, сна, совокупления, обороны. Поскольку у собаки нет развитых интеллекта и утонченных чувств, она это может делать в примитивных условиях, не задумываясь о комфорте и развитии как бы, каких-то культурных ценностей. Этикеты и все остальное. Ухаживание. Там, как среди людей. Есть очень тонкий этикет ухаживания там, противоположных полов. Это целая мировая культура. Но поскольку у человека даны такие более тонкие чувства и интеллект, поэтому он будет так видеть мир, так понимать мир. И у других живых существ, в соответствии с телом, совершенно иные представления. Некоторые вообще в этом не нуждаются, есть такие формы жизни. Вообще не нуждаются в таких тонких формах наслаждения. Они наслаждаются просто самомнением, больше ничего. Есть такие тамасичные формы. Есть другие в раджасе проявленные, которые, конечно же, хотят показать вот эту вот культуру, все ценности, которые они создают сами, прославляя таким образом себя, свою цивилизацию, возвышая, обожествляя все эти вот формы достижения материального счастья. Есть полубоги, которые не занимаются такими вещами, как люди, не создают какие-то цивилизации, потому что природа там самодостаточная с точки зрения как бы, ну, работы, не нужна, нечего развивать. Комфорт есть естественный. Есть тела соответствующие, которые приспособлены к природному комфорту в высшей степени. Очень развитые чувства, обоняние, осязание, интеллект. Для них знание вед естественно, понятие дхармы естественно, понятие Бога врожденное естественно. У них нет такого сложного образования, мучительного, как в мире людей, конечно же. Там больше благости, просветления. И то есть от типа тела будет зависеть, как человек воспринимает. Но любой, полубог, или человек, или животное, кто бы ни был, какая бы форма жизни, оставив это тело, лишается этого видения. Остаются только желания. Желания остаются. Это называется непроявленная форма существования. Есть желание, но нет условий и возможностей. Итак, это желание, оно сохраняется, как семя сохраняется, скажем, в течение зимы. Холод, российские регионы, холод, снег, минусовая температура. И все поля заносят снегом, и все превращается в лед. До минус 40, там, или вот в этом зиму было минус 60 с лишним градусов где-то было в Сибири, в Якутии. И на Камчатке, где-то Магадане, по-моему. Но, тем не менее, когда наступает сезон оттепление, снова семена проявляются. То есть остается жизнь, там как-то сохраняется в неправильном виде. Нам трудно представить, да, как можно вот в таком состоянии вот возродиться. Но тут говорится, что это происходит с каждым живым существом, проявленное, непроявленное состояние сознания. Итак, подтверждение этому можно найти в ведах Васудева, Ваидам, Агра, Асинна, Брахмана, Ча, Шанкара. Эта мантра гласит, что до сотворения мира не было ни Брахмы, ни Шивы. На Брахма, на Ча, Шанкара. Брахма и также Шива не существовали, да. Был только Вишну. Васудева, Ваидам. Был Вишну, который пребывает в своей обители на Вайкунтхах. В духовном мире есть множество планет Вайкунтх, и Вишну находится на каждой из них вместе со своим окружением и атрибутами. На каждой планете пребывает Вишну. В материальном мире на каждой планете тоже пребывает Вишну в форме религии, например, в разных формах, но одна из форм – религия. Это также описывается Шримад-Бхагаватам вкратце, что в разных направлениях Вселенной, там, где есть различные миры, цивилизации, есть различные формы религии, их множество. Как говорится в Бхагавад-гите в 4 главе, что религия – это ягья, различные методы или процессы жертвоприношений и законы, которые поддерживают эту ягью, служение Богу. И ягья может быть умственной, на уровне речи, на уровне деятельности. И далее, говорит Прабхупада в комментарии, их может быть столько, сколько существует людей, видов яги. В этом смысле это есть разнообразие религии тоже. У каждого человека есть свое представление о Боге, оно законно. Оно законно. У каждого в сердце есть свое божество. Это законно, неповторимое. Кришна безгранично разнообразен. И на каждой планете тоже есть свои условия, свой климат и своя религия, и свои правила, которые там помогают практиковать ягью, совершать жертвоприношения. Мы знаем на Земле 5 мировых религий. И тем не менее, всем известно, что от этих 5 мировых религий миллионы-миллионы сект на Земле. То есть разнообразие очень большое. И Шрила Прабхупада нам завещал, что мы должны обсуждать, руководя таким движением, как сознание Кришны, международным. Это не просто какой-то регион христианский или мусульманский, или вот какие-то есть климатические регионы, где есть какие-то свои климатические правила, а международное, то есть с разными климатическими условиями, с разными национальностями и религиозным происхождением тоже с разным, как же управлять таким движением с разной обусловленностью, что мы должны обсуждать главную тему для этого, он назвал, единство в разнообразии. Если мы хотим управлять таким движением мировым, проповедью такой, мы должны разбираться в этих вопросах. Единство в разнообразии, то, о чем говорил Господь Чайтанья. На основании этой философии единственная возможность сделать движение мирового масштаба. Единство, но в разнообразии. То есть Господь Чайтанья дал нам такую философию. Ачинтья, пьеда, пьеда, татва. Единство в разнообразии. Если мы хотим создать целостное движение сознания Кришны, то это должно быть единство в разнообразии. Мы должны быть разные, но тем не менее должны быть едиными одновременно с этим. В Бхагавад-гите также утверждается, что помимо материального творения, которое периодически разрушается, существует иная обитель, не подверженная разрушению. Слово «творение» относится только к материальной вселенной, ибо в духовном мире все вечно. Там нет ни сотворения, ни разрушения. То есть там нет таких трансформаций. Материальных трансформаций не существует в материальном мире. Там нет сотворения, разрушения, отсутствуют эти две гуны, не проявленные в духовном мире, их не существует. Раджас, тамас не существует. Есть чистая благость только. Только вечная поддерживающая сила. Все. Вишудха сатва. В этом стихе Господь говорит, что до сотворения материального мира Он существовал во всей полноте и обладал всеми божественными совершенствами, абсолютным могуществом, богатством, красотой, знанием, славой и самоотречением. Мысль о царе заставляет нас вспомнить о его секретарях, советниках, военачальниках, дворцах и прочем. Если царь окружен таким великолепием, то можно представить, какими богатствами обладает Верховная Личность Бога. Поэтому, когда Господь говорит «Ахам», следует понимать, что Он существует во всем своем могуществе и славе и обладает всеми достояниями. То есть слово «Ахам» нужно понимать на абсолютном уровне, если Кришна говорит примитивно к себе. Слово «Ахам» означает, пример, царь. Такого масштаба, да, личность означает царство, дворец, подданные, законы, управление, так много всего. Итак, когда Кришна говорит «Ахам», с этим нужно подразумевать все остальное. «Ахам». Значит, все, что мы видим вокруг, принадлежит Кришне. Слово «Ахам» на это указывает, на его положение, что Бог – это Ахам, обладатель этого всего. Он говорит Ахам. Слово «яд» указывает на Браман. Безличное сияние Господа. Брама Самхити 5.40 сказано «Тат Брама Нишкалам Анантам Ашеш Бхутам». Сияние Брамана безгранично. Солнце занимает определенное место на небосводе, но своими лучами озаряет необъятное пространство. Подобно этому абсолютная истина является верховной личностью Бога, которая излучает безграничное сияние Брахмана. Ну, пример солнца, он классический. Прабхупада однажды сказал, наш девиз – Кришна как солнце. Мы сравниваем всегда его с солнцем. Очень наиболее яркий такой пример могущества и энергии, источника энергии – это Солнце, конечно же. Много может Солнце нам объяснить этот пример в изучении Верховной Личности Бога. Из энергии Брахмана возникает весь сотворенный мир, как под воздействием солнечных лучей возникают облака. Облака проливают дождь, а от дождя появляются растения, которые своими плодами и цветами поддерживают жизнь множества других живых существ. Для ученых загадка, как формируется материя. Они зашли в тупик еще в начале 20 века. И до сих пор наука не продвигается в этом направлении. Но можно понять, что наука пошла в сторону технологий, просто применения вот этих вот вещей. Но дальше квантовая физика остановилась. Все, нет возможности создать такие эксперименты. И что же там, в чем причина? Они изучали атомы, конечно же, атом. Атом – это первый кирпичик материи, но откуда атом? Они выяснили до какой-то степени, что из полей. Поле – это не вещество еще, осязаемое. Но между полем и уже частичкой атома еще промежуточное состояние называется сгусток. То есть есть поле, есть сгустки полей, и уже есть частица. То же самое говорится в Ведах. Прабхупада сказал, откуда берется воздух? Из звука? Из звука? Свет переходит в волну, уплотняет. То есть есть теория корпускулярная света и волновая света. И две эти как бы теории подходят к солнечному сиянию одновременно. Это парадокс. Это и корпускула, и это также волна. одновременно, в зависимости от того, кто наблюдает за ней. Все, тут нечто мистическое уже становится, открывается, уже не физические законы какие-то, а уже взаимоотношения с этими энергиями начинают вступать в силу. Свет переходит в волну, волна, уплотняясь, становится веществом. То есть вот просто объясняется. То есть волна – это не что, как звук. Откуда? Из света. То есть свет несет звуковую информацию. Звук имеет форму уже, матрица. Эксперименты показывают, что там какие-то звуковые вибрации, вот эти частички там какие-то, они выстраиваются в очень симметричные, красивые там фигуры, формы там. И такие есть открытия. Звук несет образ, который возникает в уме человека, и имеет форму. Есть у каждого божества есть своя янтра, форма. И, как говорится, этот звук, если мы произносим мантру, то в других измерениях можно увидеть форму этого звука. Любая мантра имеет форму. Как они поклоняются полубогам? Они произносят мантру полубогам. Они произносят мантры полубогам, а полубоги что? Они видят форму. Они могут видеть это. Нам, чтобы это увидеть, эту форму, нужно физическое проявление, нужно какие-то вот частички, корпускулы рассыпать, создать эту вибрацию звука и посмотреть, как они расположатся под влиянием вибрации. Мы не видим звука. Но мантра, она имеет форму. Это также написано в Писании, что Хари Кришна Махамантра также имеет форму. Звук Кришна имеет форму Кришны. Вот это с научной точки зрения, так сказать, такие исследования, такие уже вот есть размышления. Дальше этого уже невозможно и двигаться, потому что вопрос взаимоотношений поднимается. Как относиться к той наблюдаемой энергии, которая реагирует на наблюдение наблюдателя? С ней нужно уже договариваться, видите. Облака проливают дождь, а от дождя появляются растения, которые своими плодами и цветами поддерживают жизнь множества других живых существ. Так ослепительное сияние, исходящее от тела Верховного Господа, служит первопричиной возникновения бесчисленных вселенных. Сияние Брахмана безлично, однако источником этой энергии является Господь, Верховная Личность. Он пребывает в своей обители Новой Кунтхи и излучает сияние Брахма-джоти. Теперь понятно, почему из безличного сияния Солнца появляется так много живых существ, форм. Хотя само сияние кажется бесформенным, потому что источник этого сияния – Личность. Свет – это его инструмент. Вот и все. Свет несет всю необходимую информацию. Здесь закладывается тоже необходимое восприятие этой информации, и возникают различные формы жизни под влиянием солнечных лучей. Все стихии взаимодействуют под влиянием Солнца. Земля, вода, огонь, воздух, эфир. Из эфира при помощи звука возникает воздух, из части воздуха возникает огонь, из части огня возникает вода, и из части воды возникает земля. Так все проявляется. Откуда? Из эфира, из пустоты, то, что ученые называют пустота. Интересная пустота. Давно люди хотят из пустоты получать деньги. Итак, он пребывает в своей обители на Вайкунтхе и излучает сияние Брахма-джоти. Сам он ни в коем случае не обезличен. Имперсоналисты не в силах обнаружить источник энергии Брахмана. И потому ошибочно полагают, что безличный Брахман является высшей и абсолютной целью. Но в Упанишадах сказано, что человек должен проникнуть сквозь безличное сияние и узреть лик Верховного Господа. Чтобы достичь источника солнечного света, необходимо пройти сквозь этот свет – и вступить на солнце. и предстать перед его владыкой. Иначе говоря, согласно Шримад-Бхагаватам, абсолютно истинной является Бхагаван, верховная личность Бога. Свет, то есть солнечное сияние, солнечные лучи, само солнце. Говорится, что великие йоги, мудрецы поднимаются на высшие планеты по солнечному лучу, через сферу солнца входят в райскую сферу. Есть райские планеты, высшие, путь туда через солнце. Описано также в Махабхарате, те воины, которые погибали на Курукшетре, глазами можно было видеть, как они выходили из тел, погибшие воины, и пронзали сферу солнца, так написано там. Сквозь сияние пронзали эту сферу и переходили в другое измерение, в более высокое. Все погибшие на Курукшетре достигали какой-то высшей обители. Так просто описывается, не как-то объясняется подробно, что вот так происходит. Слово «сад» означает «следствие». А «сад» – причина. Еще одно интересное, видите, значение слова «сад». Мы его понимаем как вечность, слово «сад». Здесь означает «следствие». А «сад» – причина. А «парам» указывает на высшую истину, стоящую над причиной и следствием. Причиной творения является Махататва. Материальная причина творения, Махататва. Совокупность материальной энергии. А следствием сам сотворенный мир. Вот. Сад, асад. Однако изначально не существовало ни причины, ни следствия. Вместе с энергией времени они изошли из Господа, Верховной Личности Бога. Вместе с энергией времени. Что это за энергия времени? В другом месте проповедует. Энергия – это воля Бога. То, что мы называем временем, чувствуем как время, это не что иное, как воля Бога. Все подчиняется этому аспекту времени безличного. Есть, значит, сияние и есть время. Два, видите, безличных таких аспекта. И вместе с энергией времени они зашли из Господа, Верховной Личности. Об этом свидетельствует Веданта Сутра Джанма Дейсья Итага. Личность Бога – источник Махататвы, из которой возникло все мироздание. Об этом неоднократно говорится в Шримад-Бхагаватам и Бхагавад-гите «Агам сарвасья прабава». Из меня зашло все сущее. «Агам», опять тут «Агам сарвасья», то есть все прабава. Провозглашает Господь в Бхагавад-гите 10.8. Материальный мир приходящий. Он пребывает то в проявленном, то в непроявленном состоянии. Но энергия его проистекает из Верховного Абсолютного Господа. До сотворения мира не было ни причин, ни следствий. Был лишь Господь, Верховная Личность, во всем своем великолепии и могуществе. То есть со всеми атрибутами. Все уже было. И так Прабхупада неоднократно говорит, когда проповедует, что все уже есть. Вы ищете знания, знания уже есть. Ищите богатство, богатство уже есть. Все, что вы хотите здесь найти, уже существует. Вы не можете ничего создать лучше из того, что уже есть. Просто вы не знаете, где это есть и как оно проявляется. Как проявляется то желаемое, что мы хотим. И как уходит непроявленное состояние. С утратой качеств уходит сатва-гуна. Непроявленное становится. Если качества приобретаются, снова проявляются. Все необходимые действия, результаты действий и прочее. Также, как говорится, если вы создадите условия для определенного вида жизни, он проявится. Если создадите условия для другого вида жизни, проявятся другие живые существа. В векали приходят живые существа, хотят родиться в теле человека для того, чтобы именно получить всевозможные безграничные чувственные наслаждения. Для этого существует среда, век Кали, и такие существа воплощаются здесь. Если мы создадим другие условия, придут другие существа. Как мы говорим о семьях, если в семье преданные, преданные, если у них есть дети, то у них рождаются другие дети, потому что это другие, другая среда существования, другие условия. Если мы создадим условия, все больше и больше будет появляться преданных. Условия для того, чтобы появлялись преданные, это образование, это храмы, это центры, это харинамы, это проповедь. Если такие условия создать, все больше и больше будет появляться людей другого качества. Произойдет трансформация. Раньше не было такого понятия, как преданный Кришна в России. И вдруг они проявились. Откуда? Условия стали появляться для этого. И наше поколение или другое поколение, наше или другое поколение, неважно, они будут создавать еще лучшие условия. Значит, будут приходить еще более возвышенные души. Когда мы начинали практиковать сознание Кришны, у нас не было такого образования, даже книг Прабхупады не было напечатано всех. Мы очень мало знали что-то. Сегодня молодые преданные приходят, они уже так много знают, смотрите. Условия созданы, видите, и это сразу приносит другой результат. Выражение «пащатахам» говорит о том, что Господь существует и после разрушения космоса. Он существует всегда, Он уже есть. Когда материальный мир уничтожается, Он в своей личностной ипостаси пребывает на планетах Вайкунтхи. Пока существует материальный мир, он также пребывает внутри каждой вселенной в облике сферы души. Подтверждение этому можно найти в Брахма-самхите 5.37, Галока Эва Нивасати. Ни на мгновение не покидая Галоку Вриндавану в мире Вайкунтхи, Господь в то же время пронизывает собой все сущее в материальном мире. Акхилатма Бхута, Акхилатма. Атма, Акхилатма, то есть существующее внутри, все пронизывающее кругом. То есть есть внутренняя энергия. Это Акхилатма Бхута. Это вездесущая ипостась Господа называется сверхдушой. Параматма, Параматма. В Бхагавад-гите сказано «Агам Кришнасья Джагата Прабхава». Материальный мир есть проявление энергии Верховного Господа. Стихии, из которых состоит этот мир, земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум и ложное эго, относятся к его низшей энергии, а живые существа – к высшей энергии. Энергия Господа не отлична от Него самого. Ни низшая, ни высшая не отлична от Него самого. Поэтому с низшей энергией шутки плохи. Она низшая энергия, но это энергия Бога, вот в чем дело. Это не так просто. Кажется, поскольку низшая энергия, что ей можно манипулировать и как бы управлять, использовать по своему желанию, как я хочу. Либо это тело, либо это какие-то элементы материи, что я чувствую себя здесь Богом, хозяином, среди этой низшей энергии. Я превосходящее существо, живое, разумное, гомо сапиенс, так сказать. О, Дэйвихе, шигуна мои, она как объект чувств непреодолима. Вот какая вещь, какая коварная ловушка, смотрите. Она выглядит подчиненной. Это говорится, противоречие описывается. В Бхагавад-гите говорится, что живые чувства выше мертвой материи. И далее, еще выше ум, разум и душа, самая. Высокая энергия, самая тонкая энергия. Это коротко описывается. В другом месте в Упанишаде говорится, что объекты чувств выше чувств. Где-то говорится, что чувства выше объектов чувств мертвой материи. Мертвой материи. Но как объект чувств она выше. Вот тут ловушка. Она привязывает нас к этим объектам, к материи, к мертвой материи, к телу, к родственникам. К этому материальному существованию. Mm. Итак, это низшие и высшие энергии, не отличные от него самого. И потому все сущее – это Кришна в его безличной ипостаси. Даже когда мы действуем, природа несомненно, неотвратимо пошлет реакцию за любой поступок. Интересно, низшая энергия, как это у нее получается? Если она бессознательная материя, то как же она будет свидетелем, ответит на наши поступки и деятельность? Природа. Стихия какая-то это может быть, или реакция, счастье, несчастье. Каким образом? Потому что она под управлением Акхилатмы находится. Он свидетель на самом деле. И через стихии природы он является свидетелем всего, что происходит. Через наш ум, через наши поступки, через воздух, через солнечный свет. Он все это пронизывает. Он становится свидетелем. И материальная природа подчиняется его свидетельству, а не нашим поступкам. Тепло и свет солнца не отличны от самого солнца. Но в то же время это его отдельные энергии. Аналогично этому космическое проявление, живые существа являются энергиями Господа и считаются одновременно едиными с Господом и отличными от Него. Господь говорит: «Я есть все», поскольку все сущее является Его энергией, а значит и едино с Ним. Видите, какая здесь дается сложная философия, вот эта чиндья-пхеда-пхеда-татва, чтобы мы могли понимать лучшие читания Чаритамриту. Вот какая школа, видите, серьезная, чтобы потом изучать лилы Господа читания. Ну, также лилы Господа Кришны. Слово «йо» «вашишьета со смягом» указывает на то, что после уничтожения мироздания Господь продолжает существовать. Шива не существует, в это время Брахма не существует. Духовный мир тоже не подвергается разрушению. Он относится к внутренней энергии Верховного Господа и существует вечно. Когда внешнее космическое проявление сворачивается, к сожалению, я еще не могу сейчас с мыслями собраться, чтобы описать духовный мир как внутреннюю энергию. Что это такое? Пояснить пока. А духовная деятельность на Галоке и других планетах Вайкунтхи продолжается, когда сворачивается космическое проявление. Она не подвержена влиянию материального времени, которого в духовном мире не существует. Вот это внутренняя энергия. Свобода. Под влиянием времени и пространства мы не свободны. Это обусловлено существование. Это как бы вот есть стихия внешней энергии. Она под влиянием времени находится, и она составляет некое пространство. В духовном мире нет такого пространства. Время такое вообще отсутствует, какое здесь существует время. Некуда спешить. То есть время вечно. Это внутренняя энергия. Не только. Это чисто такой взгляд философский. Внутренняя энергия также называется пхава. Это другие понятия. Према тоже. Према или маха пхава. Это все относится к внутренней энергии. Начиная уже с уровня ручи, это уже влияние внутренней энергии. Или даже, можем сказать, может быть, даже сатва-гуна материально дает некое уже представление о внутренней энергии. Уже человек может ощущать в себе внутренние процессы жизненные, такие как мысль, впечатление самскара, как переживание того, что он видит и слышит, восприятие этого. Это область внутренней энергии, то есть чувство исходит именно оттуда. Ум и разум исходят именно это все продукты, как бы исходящие из внутренней энергии, которая дается нам сейчас локально, отдельно ум, отдельно разум, отдельно вот чувства, органы чувств. Это материальная структура. Но исходит из одного источника этот принцип, где нет отличия между чувств, между чувствами, умом, разумом и душой, личностью. То есть так же, как тело Кришны взаимозаменяемо, так же и духовное тело любого существа, оно может выполнять различные функции одновременно. То есть чувствовать можно, переживать любой частью тела, воспринимать и отвечать. Итак, Вайкунтхани не подвержены влиянию материального времени, которого в духовном мире не существует. По этому поводу в Бхагавад-гите 15.6 говорится: «Яд гатва нани вартанте тат тхама парамам мама». Высшая обитель Господа – это место, откуда не возвращаются материальный мир. Не возвращаются материальный мир. Мы вошли в материальную среду постепенно, незаметно, как будто мы просто уснули, мы не заметили, как это произошло. Так же, как можно стать постепенно каким-то плохим человеком или грязным человеком, нечистым, греховным человеком, или стать животным. Постепенно это возможно. Но сразу, если человеку показать свинью и сказать: «Хочешь стать таким?» Скажу: «Нет, конечно. Я никогда не стану таким. Никогда не вернусь. Да, если я даже был таким, я никогда не вернусь, если я уже вышел из этой формы, уже обрел сознание Кришны». Но постепенно это возможно случиться. Под влиянием майи, сна, как бы, такого особого сна в этом мире. Сна иллюзий, грез, чувственных наслаждений. Текст следующий. «Все, что представляется истиной вне меня, несомненно является моей иллюзорной энергией, ибо ничто не существует независимо от меня. Это подобно отблеску истинного света во тьме. В самом же свете нет ни тьмы, ни отблесков». Вот еще один текст из Шримад-Бхагавата, читок Шлока здесь. Это то, что Брахма услышал как наставление. Весь Бхагават в четырех шлоках, вот здесь. Очень простая истина, конечно же. В предыдущем стихе описывалась сама абсолютная истина и ее природа. Но для полного понимания абсолюта необходимо познать и относительную истину. Итак, преданные могут пренебрегать материальным знанием, знанием о материальном мире. Но здесь, говорится, нужно познать это тоже, относительную истину. В этом стихе описывается относительная истина, майя, или материальная природа. Майя лишена независимости. Однако неразумные люди, очарованные удивительными проявлениями майи, не замечают, что ей управляет Господь. Вот так нужно познавать в связи с Господом ее, эту относительную истину. Бхагавад-гите 15.6 сказано: «Майя тякшена пракрити суяте са чарачарам». Материальная природа действует и порождает движущиеся и неподвижные существа под надзором Кришны. Природа майя, иллюзорного бытия, материального мира ясно описана в Шримад-Бхагаватам. Абсолютная истина – это основа, основа, от которой зависит существование относительной истины. Слово «майя» означает «энергия». Поэтому относительно истина рассматривается именно как энергия абсолютной истины, инструмент. Чтобы уяснить разницу между абсолютной и относительной истиной, приводится такое сравнение. Абсолютную истину можно сравнить с Солнцем, которое можно познать с помощью двух относительных истин. Видите? При помощи относительных истин. Это солнечный свет, отраженный во тьме. Ни тьма, ни отблеск света не существуют независимо. Тьма возникает, когда прекращается доступ света. Например, если встать к солнцу лицом, то спина окажется во тьме. Поскольку тьма возникает, когда нет солнца, она в своем существовании зависит от солнца. Духовный мир подобен солнечному свету, а материальный – царству тьмы, где солнце не видно. Итак, мы можем понять, изучая абсолютную истину, если есть отблеск знания, отражение, значит, где-то есть оригинал этого отражения. Так мы начинаем через материю познавать. Есть другой пример. Если мы сейчас скажем кому-то из начинающих преданных, что ты не есть это тело, мы так и скажем. Ты не мужчина, не женщина. Ни русский, ни украинец, ни американец, ни индус. Ты не принадлежишь, как душа, никакой нации к этому миру. Ты ни кшатрия, ни браман, ни вайшья, ни шуд, ну, ни то. Все эти атрибуты отметим и скажем, ты душа. Все, иди, я тебе дал знания, действуй. Понятия не имею, что делать, если я не могу ни мужчиной, ни женщиной быть, ни профессией, никаких других материальных связей. Но абсолютная истина дана тебе, пожалуйста. Нет, мы должны это познать при помощи относительной истины, при помощи невежества. Используя те отождествления, используя свое тело как мужское, как женское, свою профессию. Так Кришна говорит, ты душа, Арджуна. А потом говорит, ты кшатрия, иди сражайся. Арджуна тоже не понимает, как ты это противоречишь. Говоришь, я душа, а потом говорит, иди сражайся. Ты кшатрия, так кто же я? Что же ты, о чем ты говоришь? И, то есть используются эти атрибуты относительно истины. В связи с абсолютом, тогда знание становится полным, сознание становится полным. В Веданта-сутре говорится, что материальное проявление кажется столь прекрасным лишь потому, что отражает сияние высшего солнца. Абсолютной истины. Все, что нас окружает в этом мире, берет свое начало в абсолюте. Но материальный мир далек от духовного мира, как тьма далека от солнца. Ведические писания призывают нас не прельщаться соблазнами царства тьмы, тама, и направляют к сияющей обители абсолюта, йоги-тхаме, йога-тхама, еще называется йога-тхама. Вот тьма. Это называется а-йога. Все есть. Я есть. Есть окружающий мир. Но есть тьма. И нет связи с окружающим. Я не воспринимаю его. Связи. А-йога называется. Разрыв. Я потерялся, потому что темно. Но вот свет включается. И йога. Все. Я вижу. Знаю. Есть связь. Вот она йога. Йога-дхамма. Это мир Вайкунтхи, йога-дхамма. Все ясно. Вы смотрите, и все ясно. Материальный мир не важно, ночь ли это или день. Он материальный остается. Ночью мы не видим ничего. Днем видим, но не понимаем. Какая разница? Видим, не видим, все равно не знаем, что это такое, что это за мир. Духовный мир озарен светом, а материальный окутан тьмой. Тьма, присущая самой природе материального мира. И чтобы рассеять эту тьму, здесь необходимы солнце, луна и искусственные источники света. Именно для этого Верховный Господь создал солнце, луну. Но, как сказано в Бхагавад-гите 15.6, в его обители нет нужды в свете солнца, луны или в электрическом свете, ибо все в ней лучезарно. Там есть ночь. Нравится же кому-то вечером. Там есть, просто по-другому. Там есть и зима, и лето, и снег тоже есть. Если кто-то любит снег, там есть снег. Не расстраивайтесь, там есть все. Этот пример я запомнил, когда уходила одна ученица Индрадюмна с вами по Вриндаване, совсем молодая, от лейкемии, и он лично присутствовал тогда, он был в Вриндаване, при ее уходе прям, он прям в ухо мантру повторял, он уходил. И она сказала, Гуру Махарадж, это он рассказывал потом, Гуру Махарадж, у меня есть одна привязанность в этом мире, я не знаю, уйду ли я к Кришне из этой привязанности. чему ты привязана? Спросил. Я люблю помидоры. Он говорит, не волнуйся, там много помидоров на Вайкунтхе. Там есть помидоры. Почему-то что там нет помидоров? Есть, есть помидоры. И оно успокоилось. Да, интересно. Почему мы думаем, что там нет чего-то, не хватит? Так кажется, имперсонально. Ум имперсонален. Все относительное, приходящее и далекое от абсолютной истины именуется майя, невежеством или иллюзией. Согласно Бхагавад-гите, эта иллюзия проявляется двояко, как иллюзия низшая, инертная материя, и как высшее живое существо. В данном случае живые существа называются иллюзорными лишь потому, что погрязли в иллюзорных связях и деятельности в материальном мире. То есть иллюзию создает не материальная энергия, а сочетание материи и духа, заблуждение. Как пример змеи и веревки известный. Здесь сейчас теплеет, будьте внимательны, говорят местные жители. Сейчас в этот теплый сезон будет появляться вот брачный период змеи, они могут уходить на дороге, и вечером должны ходить с фонариком обязательно. Всякое может быть. То есть и сумерки, вы идете из Раса Кунджа туда, оп, что там на дороге? Змея. Или веревка. Очень похоже. О, шевельнулась, кажется. Нет, змея. Да нет, не шевельнулась, такая же веревка. И вот начинается эта вот проблема. Я попал в такую ситуацию в Удупе. Гуляли по лесной дороге. Там много змей было. О. Всегда видели змей, когда выходили. То шипят, то появляются, причем разные. Большие, там, тонкие, маленькие. Я тоже смотрю, змея? Да нет, как это проволока. И пошел прямо на нее смотреть. И уже близко смотрю, и она просто застыла, как проволока. Оказалось, змея все-таки. Кто меня обманул? Змея, проволока, что? Нет, мой ум. Вот что произошло. Ну, то есть я, иллюзия находится внутри меня, потому что она проявляется, когда есть живое существо. Сама по себе материя, ну, где иллюзия? Вот, это факт. Факт, который можно изучать. Но изучая, я впадаю в иллюзию. Что это, вот когда я думаю? У всех разные могут быть представления, ощущения, поскольку разные типы чувств и ума. И в мире науки тоже есть много-много-много всяких точек зрения, мнений и так далее. Много иллюзий. Итак, что же такое материя? Это поле, или это кванты, сгустки, или это, может быть, это атомы, или это, может быть, молекулы, или что же, как же ее описать? Это до сих пор не могут описать, что же такое материальный мир. Итак, на самом деле живые существа не иллюзорны, они являются частицами высшей энергии Верховного Господа. И если хотят, могут освободиться от влияния майи, если хотят. Деятельность живых существ в духовном мире не иллюзорна, не иллюзия, а истинная вечная деятельность освобожденных душ. То есть там никаких сомнений нет относительно себя и окружающего мира. Вот такая сложная философия у нас. Я тут и остановлюсь. И, возможно, есть вопросы уже.
Хари Кришна. Харе Кришна. Харе Кришна. Харе Кришна, Гуру Махарадж. Вы упоминали такой момент, где различные религиозные системы единство в разнообразии. И вот иногда от людей может возникать такой как бы вопрос, ну, сравнительная характеристика других религий и сознания Кришны. И вот отвечая на данный вопрос, на что нужно все-таки делать акцент, потому что, ну, когда ты, например, абстрактно говоришь, что, ну, все религии хороши, там, и они там приводят там к одной и той же цели, то это как-то расплывчато. А с другой стороны, мы знаем, что сознание Кришны — это единственное, кто в полной мере описывает Верховную Личность Бога, ну, в такой полной степени, как мы это знаем. И вот как...
Религия, если между нами говорить, это то, что скрывает цель религии. Вот что такое религия. Подтверждение шастр. Я с этого описал все дхармы, все религиозные системы. Я оказался в плохом состоянии. Потому что понял, что то, что он написал, будет скрывать истинную цель. Поэтому он ждал своего духовного учителя, который сказал ему об этом. Ты не описал главную вещь. Цель не раскрыл. Для чего все это? Люди будут это использовать для материальных нужд. И извратят всю религию. Поэтому регулярно приходит аватар, Будда-аватар. По этой причине. С регулярностью, цикличной. Всегда так происходит. Люди, следующие ведам, они отходят от сознания Бога все дальше и дальше. Нистрагуня Пхаварджуна. Веда описывает три гуны материальной природы. В Гите Кришна говорит, Нистрагуня Пхаварджуна, поднимись над гунами. Светистый обманчивый язык вед сулит райские планеты. Грезы создает. Ради этого люди следуют религии, чтобы попасть в рай, допустим, извлечь какое-то материальное благо для себя. Но Шримад Бхагаватам, то, что написал Исадева в конце, говорит, что Бхагаватам отвергает все эти ложные религии, преследующие материальные цели. Вот что такое религия. Религии недостаточно. Но это между нами. Как написано, это революционно сказать, верно же? Но ты должен знать это хорошо. Если ты это понимаешь сам хорошо, ты найдешь язык, как объяснить это другим людям. Приятным образом. Сознание Кришны описывает цель религии. Это не какая-то религиозная система. Это цель религии. Это над религией должно быть. Должно быть так. Конечно, и сознание Кришны можно превратить в религиозность обычную.
Хари Кришна, Гуру Махарадж, спасибо за лекцию. Вот Брахма, он как бы появился из цветка лотоса, то есть он получается, он дитя Вишну, он трансцендентным получился, Брахма, или у него уже тело материальное. Это вот один момент. Другой момент, он получает знания от Кришны потом. И получается, Кришна ему дает знания, чтобы его как бы вовлечь в этот материальный процесс, а не приблизить, да, к себе. И Брахма, то есть он видит Кришну, или он просто слышит от него знания трансцендентное и не может там прям предаться ему. И ему надо вовлечь в этот материальный весь процесс. То есть он там не обретает вот это трансцендентное знание, чтобы сразу, ну, освободиться от этого процесса творения, а сразу, ну, на Галоку вернуться в вот этот момент.
Нет, в материальном мире предаться означает выполнить свой долг перед Богом. Что Брахма и сделает. Создаст Вселенную, это его долг перед Богом. Кришна его не вовлекает в материальную деятельность, это его долг. Это его природа. Он Брахма. Он родился вот в форме жизни не случайно. Это его желание Брахма, пост Брахмы. Поэтому он должен выполнить свой долг теперь перед Богом. Любая профессия и любой ашрам — это долг перед Богом просто. И выполняя этот долг перед Богом, мы предаемся Кришне и освобождаемся от этого долга. От кармы освобождаемся таким путем.
У него не было выбора, да? То есть надо было все равно первовлечься, потому что были желания материальные.
Он хотел творить, как выбор? Это и есть его выбор. Он же хотел творить. Он же хотел так служить Кришне. Это его служение Кришне. Брахма – это не духовное тело.
Марма Хараш, вчера вы затронули тему, что во Вриндаван нельзя без священия Майпура или не волнует этот вопрос
до сих пор. Просто случилось так, что я первый раз попал во Вриндаван сразу, само собой как-то. Вот. А в Майпуру это вообще была третья поездка.
Подумаем, какое тебе наказание. Нарушил все правила.
Может быть, есть какие-то случаи, когда можно попасть во Вриндаван сразу без посещения Майпура, да?
Ну вот он случай, перед нами есть.
Ну, в каких случаях можно, если можно? И еще вытекающий из этого вопрос тоже волнующий. Почему вот непреданные порой даже попадают во Вриндаван, причем напрямую во Вриндаван, без Майпура, а преданные могут 10-15 лет практиковать, и как бы закрыто, что ли, для них как-то вот...
Если мы остаемся в среде Гаудия Вайшнавов, то не так уже это принципиально. Во Вриндаван вы приезжаете в исконовские храмы, вот что важно. Опасно, если вы начинаете там блуждать и искать чего-то эзотерического. Вот это опасно будет. Но если вы приезжаете в линию Гаудия Вайшнава, в Сампрадаю Шрилы Прабхупады, вы в безопасности, не бойся. Сначала мы должны усвоить движение Санкиртаны Господа Читания, а потом можете ездить в Вриндаван. Но если вы не усвоили, не были в Майяпуре, не усвоили это движение Санкиртаны, приезжайте во Вриндаван, что вы там будете делать? Вы будете искать там Бабаджи, там с этими будете общаться, и неизвестно, что там с вами произойдет. Вы подумаете, вот я в Баджан погружусь там, но вряд ли это возможно будет. Но если вы приезжаете в движение Господа Читания во Вриндаван, то это безопасно. Нам всегда говорили, когда мы ехали во Вриндаван, что оставайтесь в пределах ИСККОН, не блуждайте сильно по Вриндавану. Что преданные хотели там найти Кришну где-то там в рощах, где там Кришна играет на флейте, там они с мантрой ходили, смотрели внимательно, вдруг проявится Расалила какая-нибудь. Один даже, я слышал историю, один русскоязычный преданный в свое время, он в Севакунже на ночь остался, там, где каждую ночь Расалила происходит, его закрывают на замок, вечером всех оттуда выгоняют, и там Расалила. И там запрещается оставаться на ночь, потому что те, кто оставался на ночь, они сходили с ума потом. Утром они уже были сумасшедшими. Но один преданный, русский, что он уже сумасшедший фактически. Ему терять нечего, поэтому он решил остаться, заночевать и увидеть Расалилу все-таки. Это мне рассказывал один авторитетный преданный, я не видел этого преданного. Вот, и он, значит, спрятался там в кущах. Вот. Наступил вечер. Все люди оттуда ушли, даже обезьяны покинули это место. Закрылись и ворота, все. И такой поднялся шум, попугаи кричали там, подняли такой шум, гвалт. Это как раз вот перед тем, как Кришна и Радхарани появляются, они так шумят, так разговаривают. Преданный навострил уши, глаза открыл пошире, где Расалила. И в следующее мгновение видит себя после омовения в чистом тхоте, с четками, идет по дороге в храм Кришна Баларам на Мангала-Арати. Такая история, я не знаю. Да, это рассказал один авторитетный преданный. Так что тебя, возможно, простят за твой грех. Сегодня преданные не руководствуются этим, потому что там исконнотский храм, здесь исконнотский храм. Просто нужно следовать правилам Прабхупады.
Вот в материальном мире мы уже знаем, что на нас действуют три гуны материальной природы. А какие гуны тогда действуют на райских планетах, если вот мы же читаем, что на Индра-локе Индра гневается, раздражается, на Галоке Вриндавана Радха тоже может гневаться, ругаться на Кришну?
Три гуны, да? А трижды три сколько будет? Девять. Девять на три — 27. 27 на три — 81. Вот хотя бы вот в этой области 81 нужно изучить материальный мир. Смешение происходит. Везде есть три гуны материальной природы. Это вопрос их смешения причудливого. Если даже где-то преобладает сатва гуна, например, солнце преобладает элемент огня, не думайте, что на солнце нет других элементов. Просто преобладает другая стихия. Здесь преобладает вода. Не думайте, что нет других элементов. И таким образом, конечно же, там есть страсть и невежество, несомненно. В утонченной форме, смешанной с сатвой. Я не знаю, что опаснее, грубое невежество или утонченное невежество, еще неизвестно. И то, и другое в равной степени обуславливает живое существо, обуславливает по-настоящему. И райские планеты, и земные планеты. Никто не освобождается с райских планет, просто попав на райские планеты. Это не чистая сатва. Материальная сатва. То это смешение. Сложный мир, да? Если эти гуны смешиваются, бесконечно, очень сложная картина. Сегодня философская тема очень. Да, есть вопрос?
Хари Кришна. А я хотела спросить, вот вы упомянули.
Громче.
Вы упомянули про.
Еще громче.
Битву на Курукшетре. И сказали, что все воины, которые погибли, они ушли на высшие сферы, да, ну, через солнце. И у меня вопрос, а почему, ну, так получается, что все, там же много демонов было, которые преданных оскорбляли, вот пандавов, почему они все уходят на высшие сферы?
Они очистились. Там Кришна присутствовал. Вообще говорится, что все они получили освобождение. Погибший на Курукшетре. Там Кришна присутствовал. Для этого вы должны почитать внимательно Бишма Парву, Дрона Парву, вот эти вот разделы Махабхараты, где описывается сама битва. И вы должны почувствовать атмосферу той битвы, она описана хорошо. Это не была обычная война, человеческая бойня, необычная. Это была, конечно, такая бойня, да, но но это был экстаз, с другой стороны. Это было что-то трансцендентное, что Кришна присутствовал там. Бхишмадев, когда лежал на стрелах, и пришли пандавы провожать его, он сказал, сколько же вам выпало несчастья, и стал плакать, смотря на пандавов. Поскольку вы следовали дхарме и своим обетам, только по этой причине вы страдали. Как вы все пережили? Благодаря Господу Кришне вы остались целыми невредимыми, прошли все эти испытания. Потом он начинает говорить о Кришне. А Кришна начинает говорить, когда он сражался с Арджуной, Кришна был возничим, он видел перед собой Кришну. Он пускал стрелы в него. В Кришну пускал стрелы. Бхишма, великий преданный, исполняя свой воинский долг. И он вспоминает со слезами на глазах и в восторге, в экстазе говорит, я помню все, как эти стрелы ранили его тело, как это тело было украшено кровавыми ранами, как Господь в гневе смотрел на меня, когда я нападал на Арджуну. Я помню этот трансцендентный, неистовый образ Верховного Господа передо мной. Вот в этом сознании он в экстазе уходил. Такая была война. Это что за война такая была? Махабхарате, почитайте. И также в первой песне Бхагаватам, также, по-моему, 8-9 глава описывает уход Бхишмадевы. Он говорит об этом. Все воины получили освобождение. Дурьотхана оказался в раю, согласно Махабхарате. Потом, я не знаю, после рая, куда он пошел или пойдет. Возможно, путь через райские планеты тоже к освобождению. Я не знаю точно. Но он оказался в раю, и пандавы тоже сначала попали в рай. А не освобожденные души, но сначала они пришли в рай, на райские планеты. И там увидели Дурьотхана. Я был очень удивлен. Что он тут делает? Как он сюда попал вообще? А Дурьотхана такой добрый там, идет обнимать Юдхиштхиру от всего сердца, он уже очистился, исполнил тоже свой воинский долг. В общем, необычная история битва на Курукшетре. Мы думаем, что это обычная война, как Вторая мировая война, может быть, там или... Нет. Читайте Махабхарату.
Гуру Махарадж, примите по поклону. Хари Хари. А вот ты приехал погостить в Майпур, и как понять, что пора уезжать или оставаться?
Почему ты тебя плохо слышу?
Сейчас хорошо.
Сливается звук, слова.
Вот ты приехал в Майпур погостить.
Погостить.
И как понять, оставаться или уезжать?
Как понять?
Да.
Из чувства долга нужно принимать решение, где твои обязанности. Из этого, с этой стороны нужно принимать решение.
Обязанности по отношению к миссии?
К семье или к труду?
Да, да, все это нужно взвешивать. Вот все это взвешивается, оценивается и выбирается место. Например, в основном преданные сюда приезжают, потому что у них долг перед воспитанием детей собственных. Не боятся давать в обычные школы, в общем, и ребенку, наверное, трудно будет, да, не попасть под влияние дурное, они опасаются. И они приезжают в Майяпур за детей. Это правильное решение. Есть основания для этого хорошие. И они здесь живут, дети здесь учатся, вырастают. Ну, а потом они как-то уже выбирают другое место, согласно своей дхарме. Не гадай на кофейной гуще. Оцени свой долг, свои обязанности, где ты должен быть. Где ты должен быть.
Хари Кришна. Хари Кришна. Почему есть понятие чистой сатвы и материальной сатвы? Я вот немного не понимаю, потому что это же гуны, то есть это материальное проявление. А почему здесь примешивается еще духовное, то есть чистая сатва, духовное понимание?
В материальном мире нет чистой сатвы. В материальном мире нет даже благости, на самом деле, сатвы нет. Это в другом месте говорится. Она относительна в этом мире. Здесь есть только невежество. И часть невежества — это сатва, часть — раджас, и уже как такого. Если сравнивать с шутха-сатвой. Другой пример — шахта соли. Солевая шахта. Если человек там живет какое-то время в этой солевой шахте, то это проблема. Соль разъедает кожу. Если вы садитесь, выходите, и соль разъедает кожу. Поэтому вы выбираете, где меньше соли в этой шахте. Это сатва. Но в целом шахта соленая, все материальное. Такие примеры. Поэтому гордиться не нужно слишком, что у нас сатва-гуна материальная какая-то есть. Гордиться не нужно сильно. Это хорошо, но не нужно гордиться. Гордость как раз это вот примесь уже тамаса. Я чистый, я образованный. Это уже тамас. Уже тамас.
Вот еще непонятно, почему в духовном мире есть чистая сатва. То есть почему
там есть проявление гуны?
Там нет гуны. Только одна. Все. Сатва. Сад чит ананда еще говорится. Вот эти три гуны там есть. Вечное знание блаженства. Зачем, спрашиваешь? Ну, там увидишь. Это надо увидеть самому.
Хорошо, а вот вопрос по утреннему Бхагавату. Там говорили, что вот выбирают трудный путь для того, чтобы гордиться им. Там гьяна, там йога, там карма. Да? Что трудным путем уйдут, чтобы потом на выходе, то есть прославиться, гордиться. А у нас Шрила Прабхупада говорит в Бхагавад-гите, в комментарии, в 4 главе, вот этот 34 стих, он там комментарий начинает, что путь духовного самосознания очень труден, и мы можем посмотреть, у нас трудные пути, там брахмачарьяшам трудный путь, грехасхашам еще труднее, ванапрасха еще труднее, саньяса вообще трудный путь. То есть, значит ли это, что мы тоже выбираем, ну не то, что выбираем, мы идем, и мы тоже будем гордиться этим, или мы до гордости этого делаем, есть ли опасность вообще возгордиться, и как избежать этого?
Всегда есть опасность в материальном мире, пока мы здесь, всегда опасность есть. Всегда нужно быть осторожным, как ходить по скользкому льду здесь. Всегда есть опасность, риск падения. Всегда. И гарантии нет никакой, что кто-то не упадет. Ни у кого таких гарантий нет. Не нужно думать, что есть гарантии. Нужно быть осторожным человеком. У нас бхакти-йога, она описывается как высшая йога. Но материалист говорит, а что тут такого? Что вы можете? Вы можете двигаться по воздуху, ходить по воде, читать мысли, или хотя бы ногу за голову можете положить? А мы мантру повторяем. Ну, это как-то не прославляет вас. А вот человек берет одну ногу за голову и другую за голову. Вот все говорят, это йога. Вот, это удивительно же, правильно? Вот о чем речь идет. Некое такое шоу, чтобы все видели, каким трудным путем я иду. Однажды, это было еще в конце 80-х годов, мы это только начинали вообще это делать. И начинающие преданные, они очень интересны, когда без руководства. Им кажется, что раз они 16 кругов повторяют, принципы соблюдают, то они уже все, уже просветленные полностью. То есть время от времени об этом они убеждены полностью. И потом возникает вопрос, кто самый просветленный из всех. И там интересные вещи можно наблюдать, такие комичные. Потом все вспоминают, когда вырастают и смеются, как дети играют. Один преданный повторял мантру, стоя на одной ноге. Прям вот так вот стоял, вот, глаза в одну точку. Он до сих пор преданный, все, как, ну вот он начинал так. Другой преданный сделал такие четки крупные. Таких не было в тюрьме ни у кого. Такие четкие. И сделал такой полиэтиленовый мешок, чтобы все видели. Прозрачный, то есть. Вот, чтобы все видели, какие у него четкие. И так его вдохновляла вот эта такая практика. Ну, такие тенденции, вот они есть всегда, да, как-то вот выделиться, как-то экстравагантно, да, что-то сделать. Но в вайшнавском поведении вайшнава говорится, что не доверяйте экстравагантным людям. Они хотят просто славы выделиться. Здесь у нас совершенно противоположная практика, которая не привлекает никаких материалистов. Вообще Кришна защитил ее. Трината писаничина, и все трудности внутри никто не увидит, что это какая-то трудная практика. Прабхупада так всех обманул, говорит. Все подумали, о, это просто. Начали делать, сказали, нет. С вами нас обманул, оказывается. Это не так просто. Но выглядит непрестижно, очень просто. Просто быть смиренным, незаметным, там, служение делать, не господствовать, не проявлять какие-то ситхи, не демонстрировать. Это такие вот примеры повседневные, да. Все великие люди, они стремились к славе. Бали Махарадж стремился к славе. Тру Махарадж стремился к славе тоже. В крови у человека это. Поэтому вот даются разные пути, возможности. Более того, говорится, если ты можешь делать большие вещи, у тебя появляются большие обязанности. Путем славы идешь, вот тебе путь, чтобы ты в полную силу работал. Не так, что у тебя есть большие возможности, а ты отказываешься от них, потому что отказываешься от славы, хочешь быть смиренным, это искусственно. Это искусственно. Все, что дано, нужно использовать. Слава дается, нужно ее использовать.
Хари Кришна, Гуру Махарадж. Вопрос от одной преданной, которая попросила задать вопрос. Одна женщина, вегетарианка, и после ваших лекций читает 16 кругов, но в храме ИСККОН не была и не понимает, зачем ходить к преданным. Могли бы вы сказать, для чего это нужно?
Для чего ей это нужно?
Для чего нужно к преданным, да, приходить?
Должна быть потребность. Пусть пока мантру повторяет спокойно. Пока, не дай Бог, мало ли куда попадет. Начала мантру повторять, слава Богу. Пока не хватает общения, может быть, через интернет или вот с какими-то избранными людьми. Потом постепенно у нее самой проявится этот интерес к движению. Она узнает об этом больше, что есть духовные учителя, есть вайшнавы, опытные, практикующие. Постепенно это проявится. Не хочет ходить, слава Богу, пусть практикует. ИСККОН — это чистилище уже, подождите, не каждый сейчас готов прям сразу в ИСККОН, так вот, в организацию. Многие люди сейчас повторяют мантру, но мы их не приглашаем в ИСККОН, не зовем. Раньше мы всех сразу, не то что в ИСККОН, в ашрам. Женат, не, замужем, неважно, в ашрам. Мужчины туда, женщины сюда. Мужья приходили там к нам с кулаками, вот жен отбирали у нас, а мы не отдавали. Это были начало 90-х годов. Все проходили через ашрам. Люди бросали работы, учебу, из семей уходили в ашрамы. Поэтому началась паника в обществе очень быстро. Сегодня мы так не делаем. Мы говорим, оставайтесь, где вы есть, там повторяйте мантру. Нужно еще быть готовым войти в ИСККОН. А даже если вы готовы, может быть, ваша семья не готова. Есть такие примеры, много. Семья может разрушиться. Поэтому мы осторожно сейчас действуем. Но тогда мы были фанатиками такими, правоверными. Это были 90-е годы, собственно, был хаос такой, что на том фоне это было то, что мы делали нормально. Бандиты там круче. Ну, мы не уступали в крутизне, конечно же, мы с ними сотрудничали. Я помню, как в Екатеринбурге говорил народ уже, что если вы видите, что какой-то джип проносится на красный свет, то это либо крутой, либо кришнаит. Два было выбора. Вот такое было сознание Кришны. Бандитам нравилось. Они приходили к нам, да. Это было самое крутое, конечно. Как сказал один из духовных учителей, что в России много преданности и никакого разума.
когда он приехал впервые там, в Москву, прилетел преданный его. А, смели все эти ограждения в аэропорту. Смели просто там. Вообще полиция в сторону убежала просто и рот раскрыла. Что происходит? Мы встречали его так. Чуть друг друга не раздавили там. И был такой массовый дандават потом. Все на пол вообще. Люди в шоке вообще вышли, все смотрят, все эти там работники аэропорта. Потом тут же интервью, кто-то из телевидения, что случилось, кто здесь, тут с микрофоном, тут, и тут Харе Кришна, 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 весь аэропорт гудел, и все там смотрели. Рейсы там чуть не отменили вообще. Сел в машину, в Волгу, преданные подняли эту Волгу, понесли на руках. То есть там такой ажиотаж был в аэропорту в целом, понимаете, не просто эпизод, в целом там все были затронуты, вся администрация, там все пассажиры, кто там был, все прилет, все остановилось. И когда уже он уехал, наконец, попросил, поставьте на место машину, я поеду уже, я быстрее так доеду, чтобы меня донесете. Ну и раз аэропорт в Москву хотели нести на руках. Ну поставили, он поехал, все. И вот потом, что интересно самое было, необычно, таксисты к нам подъезжали и говорили, садитесь куда угодно, бесплатно. И всех развезли по Москве. Вот. Один преданный сделал дандават с разбегу. И получил сотрясение мозга. Натурально. Да. Поэтому гуру сказал, много преданности, но никакого разума. Удивлялись там другие учителя, Бхакти Вайбхава Махарадж, особенно он не мог понять, что они плачут постоянно, русские. В аэропорт приезжаешь, плачут, встречают. На лекции слушают киртан, лекцию, плачут. Провожают, плачут, вообще не понятно, что такое с ними. Обратился к старшему, своему брату Боге, тоже гуру инициирующий. Можешь объяснить, что за народ вообще? Они постоянно плачут. Так плачут и так. Он ему говорит, родишься в этой стране, тоже будешь плакать. Это было то время, начало 90-х годов. Веселое было время, правда. Все можно было делать, все можно. И как-то людям нравилось то, что мы делали? Я не знаю. Мне рассказывал один старый преданный, еще до моего прихода он пришел, уже он же был инициированный. Он сейчас в Америке живет. Как они проповедовали в Риге в те еще 80-е годы. Они вообще еще, может быть, гиту всю не прочитали, скорее всего. Но мантра у них была, регулирующие принципы. Они приглашали людей в квартиру. И говорили, что сознание Кришны – это совсем другая культура своя, другая пища, другая философия. Потому что все были убеждены в марксистско-ленинской философии, то есть одна философия материалистичная была. Он говорит, другая, все другое, даже одежда другая. И в другой комнате преданный готовился продемонстрировать эту культуру и одежду. Пожилой преданный был такой. Вот, он снимал там брюки, костюм, у него были кальсоны, носки снимал тоже, и рубашка на выпуск. Это была вайшнавская одежда в то время. И когда нужно было время продемонстрировать, что такое культура вайшнавская, как они одеваются, ходил в кальсонах босиком и в рубашке. И люди, главное, что принимали сознание Кришны. Вот я удивляюсь, каким это образом было. Кольцо на рубашке нравились тоже. Сари мы начали делать, моя жена начала делать сари из штор. Красили мы прямо на кухне, в баках с анилином в коммунальной квартире. Что творили вообще? Соседи разбегались от нас. Анилин, ядовитый, знаете, там нужно запаривать, там кипятить в этих красках. Мы там узлы завязывали, чтобы были разводы какие-то, там художественно все делали. Шторы эти сшивали, значит, и сари. Все стали закутываться в эти разноцветные сари. Тхоти из бязевой ткани, такой плотно делали, тоже сшивали ее как-то, и такая грубая ткань была. Видите, это плавная, да, такая, как, вот, как воздух. А это такая, как пачка балерины такая. Вот такой тхоти какой-то. И там были голые ноги, значит, и ботинки. И мы на харинаму шли. Конечно, люди, как только видели вообще этот образ, уже останавливались, уже собирались. Так мы выглядели. Потом приехал кто-то с Запада к нам снять видеофильм о русских, значит, вайшнавах, видеокассету. У него была уже видеокассета. И он пошел специально на концерт, обычный кармический концерт, как турист, записал весь концерт, потому что там на таможне проверяли все записи. И в середине концерта вот он там записал преданных, что все, просматривать не будут 3 часа. Где-то через 1-1.5 часа записи он там внутри сделал ту запись, чтобы провести ее тут за границу. И вот с видеокамеры пришел на квартиру, и мы нужны. Этот гуру нас увидит. Значит, нужно как-то выглядеть по-вайшнавски. У нас тилоки нету. Никто тогда тилоки не ставил. Не было глины, никто не знал, как это. Ничего. Кто-то вспомнил, что нужно тилока, и как поставить тилоку. Без тилоки мы не сможем сниматься, надо тилоку. Возможно, запись где-то сохранена это была. Я сказал, я могу, я художник, я сделаю, скажите только как. Он говорит, ну тут 2 полосы нужно сделать вот так вот. Чем только? Я говорю, я могу, зубной пастой сделаем. Зубная паста можно, она высыхает, белая будет. О, давайте. Я взял кисть прям такую. И вот такие тилоки. И на видео они такие были белые, яркие, как будто свет такой, знаете, от них. Ой, просто все, на Западе все умерли, когда увидели. Хохотал весь, там весь храм в Вальмике, в Швеции. Они просто лежали на полу. Русские преданные, это что-то. О. Какая-то сампрадай вообще. И мы с такими тилоками на лбу. Толстые, белые такие, широкие. Это я рисовал, признаюсь. Меня узнали в Вальмике, когда мы приехали в Швецию, потому что я еще пел там на гитаре, киртан. И они меня узнали, все, смеялись надо мной. Я их презирал за это все, конечно. Много было очень смешного, конечно, если вспомнить. Вы тоже будете смеяться потом, когда вырастете. Ну, уже смеетесь. Потом были брамачари, ашрам. Это тоже был юмор постоянный. Один комендант ашрама, это было на Дальнем Востоке. Он мне рассказывает, комендант ашрама. Там живут брамачари. Он семейный человек, он эту квартиру отдал брамачари ашрам, стал где-то, там где-то снимал какую-то малометражку. Такой был человек. Жертву служения такое было у него. И он руководил ашрамом. И он видел, что преданные все ломают. Все, ручки этих вот, дверей, там, унитазы эти, все, ломается сразу же быстро. Несколько дней уже все, поломки начинаются. Там течет, там что-то еще, там уже полы гниют. И он сказал, ну тут уже все сгниет, потому что вы тут стираетесь, тут кругом вода, вы за собой не вытираете, надо вытирать. Но не вытирают. Ну хорошо, что же нужно? Они говорят, нам нужна стиральная машина, тогда ты купи стиральную машину. Пошел в магазин. Мне, говорит, нужна стиральная машина. Но такая, которую трудно сломать. Все на нее посмотрели. Ну хорошо, есть такая машина. Чтобы ее сломать, нужно открутить вот эту штуку. Вот. Потом вот этот мотор, там кожух, снять кожух. Не только это, она еще не сломается. И там есть такая трубочка вот. И специально в эту трубочку налить воды, тогда она сломается. А так ни за что не сломается. О, прекрасная машина, то, что нужно для брамачаря ашрама. Через 3 дня машина сломана. Как? Как? Открутили, сняли кожух и туда налили воды. Такие анекдоты, да? Все, хватит анекдотов на сегодня.
Сегодня Экадыш. А? Еще вопрос есть? Или анекдот? Давайте вопрос.
Да, спасибо. Анекдот, конечно, тоже хочется, но вопрос будет. Вы говорили, что надо постичь абсолют благодаря относительной природе своей, да? И как понять, мне удалось это сделать или нет? Каков критерий? Я смогу это сам определить или мне нужна помощь со стороны?
Когда человек это уже понимает, уже вопроса не возникнет. Это духовное состояние, оно не требует ответа извне. То есть человек это внутри почувствует подобно тому, как голодный, принимая пищу, одновременно чувствует вкус и насыщение, сам знает об этом. Но до этого состояния, пока возникает вопрос сомнения, нужно быть осторожным. Нужно быть осторожным, чтобы преждевременно себе не внушить, да, что я уже трансцендентный полностью. Но когда человек приобретает это знание Кришны, там не требуется ответа извне, ответ приходит изнутри. Дело в том, что когда пробуждается сознание Кришны, уходит раджа и тамагуна, гордость уходит. Поэтому там нет необходимости вопроса. Вопрос, пока существует гордость ложная. Всегда нужно сверяться. Хорошо? Спасибо всем большое. Шрила Прабхупада ки джай.